Парижские дополнительные выборы 8 июля, произведенные под воздействием осадного положения и при воздержании значительной части пролетариата от голосования, занятие Рима французской армией, вступление в Рим красных преподобий, а в их свите инквизиции и террора монахов, все это присоединяло новые победы к июньской победе, все усиливало упоение партии порядка. Красные преподобия. Маркс имеет в виду комиссию папы Пия IX, состоявшую из трех кардиналов, которая, пользуясь поддержкой французской армии, после подавления Римской республики восстановила в Риме реакционный режим. Кардиналы носили красную одежду. Наконец, в середине августа роялисты декретировали двухмесячный перерыв заседаний Национального собрания. Отчасти для того, чтобы присутствовать на заседаниях только что собравшихся департаментских советов, отчасти же потому, что переутомились от многомесячной оргии своего роялизма. С нескрываемой иронией они оставили в качестве заместителей Национального собрания, в качестве стражей республики, комиссию из 25 депутатов. Такие сливки легитимистской и орлеанистской партий, как Моле и Шангарнье. Ирония была глубже, чем они ожидали. Приговоренные историей способствовать падению монархии, которую они любили, они были предназначены ею к охранению республики, которую ненавидели. С перерывом заседаний законодательного собрания закончился второй период в жизни Конституционной Республики, период ее роялистского неистовства. Осадное положение в Париже было опять отменено, печать снова начала функционировать. Во время приостановки социально-демократических газет, в период репрессивных мер и роялистского разгула Сиэтль, старый литературный представитель монархически конституционной мелкой буржуазии повернул к республиканству. Пресс, старый орган буржуазных реформаторов, повернул к демократизму, а Националь, старый классический орган буржуазных республиканцев, повернул к социализму. «Ле сьекль» — «Век». Французская ежедневная газета выходила в Париже с 1836 по 1939 год. В 40-х годах XIX века отражала взгляды той части мелкой буржуазии, которая ограничивалась требованием умеренных конституционных реформ. В 50-х годах умеренная республиканская газета. «La Presse» — «Пресса». Ежедневная газета, выходившая в Париже с 1836 года, в период июльской монархии, носила оппозиционный характер. В 1848-1849 годах — орган буржуазных республиканцев, позднее — бонапартистский орган. По мере того, как становились невозможными открытые клубы, получали большое распространение и усиливались тайные общества. Производительные товарищества рабочих, с которыми мирились как с чисто коммерческими обществами и которые не имели никакого экономического значения, в политическом отношении сыграли для пролетариата роль связующих звеньев. 13 июня снесло официальную верхушку различных полуреволюционных партий. Зато у уцелевших масс выросла своя голова на плечах. Рыцари порядка сеяли страх, предсказывая ужасы Красной Республики. Но подлые зверства и гиперборейские ужасы победоносной контрреволюции в Венгрии, в Бадене, в Риме добела омыли Красную Республику. И недовольные промежуточные классы французского общества начали предпочитать посолы Красной Республики с ее проблематическими ужасами ужасам Красной Монархии с ее фактической безнадежностью. Ни один социалист не сделал во Франции большего для революционной пропаганды, чем Гайнау. «À chaque capacité selon ses œuvres» — «каждому таланту по его делам». Маркс здесь обыгрывает известную сен-симонистскую формулу. Гайнау, Юлиус Якоб, 1786-1853 годы, австрийский генерал, жестоко подавивший революционное движение в Италии и Венгрии в 1848-1849 годах. Между тем, Луи Бонапарт использовал каникулы национального собрания для августейших поездок по провинции. Самые горячие из легитимистов отправились в Эмс на поклонение к потомку святого Людовика, а масса депутатов из партии порядка занялась интригами в только что собравшихся департаментских советах. Имеется в виду граф Шамбор, называвший себя Генрихом V, претендент на французский престол из старшей ветви династии Бурбонов. Одной из постоянных резиденций Шамбора в Западной Германии, наряду с городом Висбаденом, был город Эмс. Людовик IX, святой, 1215-1270 годы. Французский король с 1226 по 1270 год. Шамбор, Анри Шарль, граф, 1820-1883 годы. Последний представитель старшей линии Бурбонов, внук Карла X, претендент на французский престол под именем Генриха V. Надо было заставить советы высказать то, чего не осмеливалось еще произнести большинство национального собрания. Надо было, чтобы они потребовали немедленного пересмотра Конституции. Согласно Конституции, этот пересмотр мог состояться лишь в 1852 году в особо созванном для этой цели национальном собрании. Но если бы большинство департаментских советов высказалось за пересмотр, неужели голос Франции не заставил бы национальное собрание пожертвовать девственностью Конституции? Национальное собрание ожидало от этих провинциальных собраний того самого, что ожидали в Генриаде Вольтера монахини от пандуров. Но, за немногими исключениями, пентефрии национального собрания натолкнулись в провинции на не меньшее число Иосифов. Вольтер, Франсуа Мари, настоящая фамилия Аруэ, 1694-1778 годы, выдающийся французский просветитель, философ-деист, писатель-сатирик, историк. Иосиф, по древнееврейскому преданию, сын патриарха Иакова, проданный братьями в Египет и возвысившийся там. Громадное большинство не хотело понимать назойливых внушений. Пересмотру Конституции помешало то самое орудие, которое должно было вызвать его к жизни — голосование департаментских советов. Франция, и притом буржуазная Франция, высказалась и высказалась против пересмотра. В начале октября законодательное национальное собрание снова открыло свои заседания. «Tantum mutatus ab illo». Но как оно изменилось? Вергилий, Энеида. Вергилий, Публий Вергилий Марон, 70-й, 19-й годы до нашей эры, выдающийся римский поэт. Его физиономия совершенно преобразилась. Неожиданное отклонение пересмотра Конституции со стороны департаментских советов вернуло его в пределы Конституции и напомнило ему о пределах его существования. Орлеанистам стали внушать подозрения паломничества легитимистов в Эмс. Легитимистов начали тревожить сношения орлеанистов с Лондоном. В окрестностях Лондона, в Клермонте, жил бежавший из Франции после февральской революции 1848 года Луи Филипп. Газеты обеих фракций раздували огонь и взвешивали взаимные притязания своих претендентов. Орлеанисты вместе с легитимистами злились на происки бонапартистов, проявившиеся в августейших поездках президента, в его более или менее явных попытках сбросить с себя конституционную узду, в заносчивом языке бонапартистских газет. Луи Бонапарт со своей стороны злился на национальное собрание, которое признавало право на конспирацию только за легитимистами и орлеанистами, и на министерство, которое постоянно изменяло ему в пользу этого национального собрания. Наконец, в самом министерстве произошел раскол по вопросу о римской политике и предложенном министром Пасси подоходном налоге, который консерваторы чистили как социалистический. Пасси, Ипполит Филибер, 1793-1880 годы. Французский экономист, орлеанист, неоднократно входил в правительство в период июльской монархии. Во время Второй Республики – министр финансов. Одним из первых предложений министерства Барро во вновь собравшемся законодательном собрании было требование кредита в 300 тысяч франков для уплаты вдовьей пенсии герцогине Орлеанской. Орлеанская Елена, урожденная Мекленбург, герцогиня, 1814-1858 годы, вдова старшего сына Луи Филиппа, Фердинанда. Национальное собрание согласилось на это и прибавило к реестру долгов французской нации сумму в 7 миллионов франков. Между тем, как Луи Филипп продолжал таким образом с успехом играть роль «повр-онте» — «стыдливого нищего», министерство не решалось предложить собранию увеличить содержание Бонапарта, а собрание не казалось склонным разрешить эту надбавку. И Луи Бонапарт, как всегда, стоял перед дилеммой «О Сезар, о Клиши» — либо «Цезарь, либо Клиши». Клиши — долговая тюрьма в Париже. Перефразировка известного изречения «О Сезар, о Нииль». Либо Цезарь, либо ничто. Второе требование министерства относительно кредитов 9 миллионов франков для покрытия издержек по римской экспедиции еще более усилило натянутые отношения между Бонапартом с одной стороны и министрами и национальным собранием с другой. Луи Бонапарт обнародовал в «Монитёр» письмо к своему адъютанту Эдгару Нею, в котором он связывал папское правительство конституционными гарантиями. Ней Эдгар, 1812-1882 годы. Французский офицер, бонапартист, адъютант президента Луи Бонапарта. Папа со своей стороны издал обращение «Моту проприо», в котором отвергал всякое ограничение своей восстановленной власти. «Моту проприо» — собственного соизволения. начальные слова особого вида папских посланий, принимавшихся без согласования с кардиналами и касавшихся обычно внутриполитических и административных дел папской области. В данном случае речь идет об обращении папы Пия IX от 12 сентября 1849 года. Письмо Бонапарта с умышленной нескромностью приподнимало занавес над его кабинетом, чтобы выставить его самого перед взорами галерки в качестве благожелательного, но непризнанного даже в собственном доме, искованного гения. Он не в первый раз кокетничал с затаенными взмахами крыльев свободной души. Тьер, докладчик комиссии, совершенно игнорировал взмахи крыльев Бонапарта и ограничился тем, что перевел папское обращение на французский язык. Не министерство, а Виктор Гюго сделал попытку выручить президента, предложив национальному собранию высказать свое одобрение письму Наполеона. Гюго Виктор, 1802-1885 годы, великий французский писатель, в период Второй Республики, депутат учредительного и законодательного собраний. Allons donc, полноте, полноте! Таким непочтительно легкомысленным восклицанием похоронило большинство предложения Гюго. Политика президента, письмо президента, сам президент. Allons donc, кто же принимает господина Бонапарта всерьез? Думаете ли вы, господин Виктор Гюго, что мы вам верим, будто вы верите в президента? Allons donc. Наконец, разрыв между Бонапартом и Национальным собранием был ускорен благодаря прениям по поводу проекта возвращения Орлеанов и Бурбонов в страну. За отсутствием министерства кузен президента, сын экс-короля Вестфалии, Наполеон Жозеф Бонапарт, сын Жерома Бонапарта, внес в палату это предложение, которое имело целью не что иное, как поставить легитимистских и орлеанистских претендентов на одну доску с бонапартистским претендентом, или, вернее, ниже его, так как он, по крайней мере, фактически стоял на вершине государственной власти. Бонапарт Жером, 1784-1860 годы, младший брат Наполеона I, король Вестфалии. Бонапарт Наполеон Жозеф Шарль Поль, 1822-1891 годы, сын Жерома Бонапарта, двоюродный брат Луи Бонапарта, в период Второй Республики, депутат учредительного и законодательного собраний. Наполеон Бонапарт был достаточно непочтителен, чтобы соединить в одно предложение возвращение изгнанных королевских фамилий и амнистию июньским инсургентам. Негодование большинства тотчас же заставило его взять назад это кощунственное сочетание святого и нечестивого, королевской породы и пролетарского исчадия, неподвижных звезд общества и его блуждающих болотных огоньков, и отвести должное место каждому из этих предложений. Большинство энергично отвергло проект призвания в страну королевских фамилий, и Берье, Демосфен легитимистов, не оставил никаких сомнений насчет значения этого вотума. Берье, Пьер Антуан, 1790-1866 годы, французский адвокат и политический деятель, легитимист. Демосфен, 384-322 годы до нашей эры, выдающийся древнегреческий оратор и политический деятель. Разжалование претендентов в простые граждане — вот цель, которую преследуют. Их хотят лишить ореола святости, последнего уцелевшего у них величия, величия изгнания. «Что подумали бы о том из претендентов?» — воскликнул Берье, который, забыв свое высокое происхождение, вернулся бы во Францию жить здесь простым частным лицом. Яснее нельзя было сказать Бонапарту, что он ничего не выиграл своим присутствием в стране, что если он нужен был объединенным роялистам здесь, на президентском кресле, в качестве нейтральной личности, то настоящие претенденты на корону должны были оставаться скрытыми от непосвященных взоров туманом изгнания. 1 ноября Луи Бонапарт ответил законодательному собранию посланием, в котором в довольно резких выражениях извещал об отставке министерства Барро и образовании нового министерства. Министерство Барро-Фаллу было министерством роялистской коалиции, министерство Опуля — министерством Бонапарта, орудием президента против законодательного собрания, министерством приказчиков. Опуль, Альфонс Анри, 1789-1865 годы. Французский генерал, легитимист, затем бонапартист, военный министр в 1849-1850 годах. Бонапарт уже не был теперь только нейтральной личностью 10 декабря 1848 года. Как глава исполнительной власти он стал центром известных интересов. Борьба с анархией заставила самую партию порядка усилить его влияние. И если он уже не был популярен, то она вообще была непопулярна. Разве он не мог надеяться, что соперничество орлеанистов и легитимистов с одной стороны и необходимость какой бы то ни было монархической реставрации с другой заставят обе эти фракции признать нейтрального претендента? С 1 ноября 1849 года начинается третий период в жизни Конституционной Республики, заканчивающийся 10 марта 1850 года. Начинается обычная игра конституционных учреждений, которой так восхищается Гизо, то есть раздоры между исполнительной и законодательной властью. Но это не все. Против реставраторских вожделений объединенных орлеанистов и легитимистов Бонапарт защищает юридическое основание своей фактической власти – республику. Против реставраторских вожделений Бонапарта партия порядка защищает юридическое основание своего совместного господства – республику. Легитимисты против орлеанистов, орлеанисты против легитимистов – защищают статус-кво, республику. Статус-кво — существующее положение, существующий порядок. Все эти фракции партии порядка, из которых каждая имеет in petto, в душе своего собственного короля и свою собственную реставрацию, противопоставляют каждое узурпаторским и мятежническим вожделениям своих соперников — общее господство буржуазии, форму, в которой все их отдельные притязания взаимно нейтрализуются и сохраняются, республику. Как у Канта, республика в качестве единственной рациональной государственной формы становится постулатом практического разума, который никогда не осуществляется, но осуществление которого всегда должно быть нашей целью и предметом наших помыслов, так для этих роялистов постулатом является монархия. Кант, Эммануил, 1724-1804 годы. Выдающийся немецкий философ, родоначальник немецкого идеализма конца XVIII – начала XIX века. Таким образом, Конституционная Республика, вышедшая из рук буржуазных республиканцев пустой идеологической формулой, в руках объединенных роялистов стало полное содержание живой формой. Тьерри не подозревал, какая правда скрывалась в его словах. «Мы, роялисты, являемся истинным оплотом Конституционной Республики». Падение Министерства коалиции, появление Министерства приказчиков имело еще и другое значение. Министр финансов в новом кабинете носил имя Фульд. Сделать Фульда министром финансов значило официально отдать французское национальное богатство в руки биржи, управлять государственным достоянием через биржу и в интересах биржи. Вместе с назначением Фульда финансовая аристократия объявила в Монитер о своей реставрации. Эта реставрация необходимо дополняла собой все остальные реставрации и вместе с ними являлась звеном в цепи Конституционной Республики. Луи Филипп ни разу не осмелился сделать министром финансов настоящего Луб-Сервье, биржевого волка. Подобно тому, как его монархия была идеальным названием для господства верхушки буржуазии, так и в его министерствах привилегированные интересы должны были носить идеологические имена, свидетельствующие о личной незаинтересованности. В буржуазной республике повсюду выступило на авансцену то, что различные монархии, легитимная и орлеанистская, прятали за кулисами. Она низвела на землю то, что те возносили на небеса. Имена святых она заменила буржуазными собственными именами господствующих классовых интересов. Все наше изложение показало, каким образом республика с первого же дня своего существования не только не уничтожила господство финансовой аристократии, а, напротив, укрепляла его, но она делала ей уступки против воли, подчиняясь року. С Фульдом же правительственная инициатива вернулась в руки финансовой аристократии. Спросят, каким образом буржуазная коалиция могла сносить и терпеть господство финансовой аристократии, которое при Луи Филиппе покоилось на отстранении от власти или на подчинении остальных слоев буржуазии? Ответ на это простой. Прежде всего, финансовая аристократия сама образует важную руководящую группу внутри роялистской коалиции, общая правительственная власть, которая называется республикой. Разве ораторы и таланты орлеанистов не были старыми союзниками и сообщниками финансовой аристократии? Разве сама она не является золотой фалангой орлеанистов? Что касается легитимистов, то они уже при Луи Филиппе практически участвовали во всех оргиях биржевых, горных и железнодорожных спекуляций. Вообще союз крупного землевладения с финансовой аристократией есть нормальное явление. Доказательство Англия, доказательство даже Австрия. В такой стране, как Франция, где объем национального производства составляет непропорционально малую величину по сравнению с размером государственного долга, где государственная рента является важнейшим предметом спекуляции, а биржа представляет главный рынок для приложения капитала, желающего расти непроизводительным путем, в такой стране бесчисленное множество лиц из всех буржуазных и полубуржуазных классов не может не быть заинтересовано в государственном долге, в биржевой игре, в финансах. Разве все эти второстепенные участники биржевой игры не находят свою естественную опору и руководство в той фракции, которая представляет те же интересы, но в колоссальных размерах, представляет их в общем и целом? Чем же обусловлено, что государственное достояние попало в руки финансовой аристократии, постоянно растущей задолженностью государства? А в чем причина этой задолженности государства? В постоянном перевесе его расходов над доходами, в несоответствии, которое является одновременно и причиной, и следствием системы государственных займов. Чтобы избегнуть этой задолженности, государство должно ограничить свои расходы, то есть упростить правительственный организм, уменьшить его размеры, управлять, возможно, меньше, держать как можно меньший персонал чиновников, как можно меньше вмешиваться в дела гражданского общества. Партия «Порядка» не могла пойти этим путем. Она должна была все более усиливать свои репрессивные мероприятия, свое официальное вмешательство от лица государства, свое вездесущее в лице государственных органов, по мере того, как росли опасности, со всех сторон угрожавшие ее господству и условиям существования ее класса. Нельзя уменьшать состав жандармерии в то время, когда учащаются преступления против личности и собственности. Либо же государство должно попытаться обойтись без долгов, установить на момент хотя бы скоро приходящее равновесие в бюджете, возложив на плечи состоятельнейших классов населения чрезвычайные налоги. Но должна ли партия «Порядка» для избавления национального богатства от биржевой эксплуатации принести в жертву на алтарь Отечества свое собственное богатство? Пассибет, не так уж она глупа. Словом, без коренного переворота во французском государстве немыслим переворот в государственных финансах Франции. А с этими государственными финансами необходимо связана задолженность государства. С задолженностью государства – господство спекуляции на государственных долгах, господство государственных кредиторов, банкиров, торговцев деньгами, биржевых волков. Только одна фракция партии «Порядка» была прямо заинтересована в падении финансовой аристократии. Это фабриканты. Мы говорим не о средних, не о мелких промышленниках, но о промышленных магнатах, составлявших при Луи Филиппе широкий базис династической оппозиции. Их интересы, несомненно, требовали уменьшения издержек производства. Стало быть, уменьшение налогов, которые входят в издержки производства. Стало быть, уменьшение государственных долгов, проценты с которых входят в эти налоги. Другими словами, их интересы требовали падения финансовой аристократии. В Англии, а крупнейшие французские фабриканты являются мелкими буржуа в сравнении со своими английскими соперниками, мы действительно видим фабрикантов какого-нибудь Кобдена или Брайта во главе крестового похода против банка и биржевой аристократии. Кобден Ричард, 1804-1865 годы, английский фабрикант, буржуазный политический деятель, один из лидеров фритрейдеров и основателей Лиги против хлебных законов. Брайт Джон, 1811-1889 годы, английский фабрикант, один из основателей Лиги против хлебных законов, с конца 60-х годов один из лидеров партии либералов, занимал ряд министерских постов в либеральных кабинетах.